Глава 3. Древность цивилизации. Современный человек, обращающий взор к самым древним истокам, подобен путнику, который ждет рассвета в незнакомой стране. Ему кажется, что на фоне зари выступят голые утесы или одинокие вершины. Но из ночи встают темные громады городов, древних и огромных, как жилища великанов, где каменные звери выше пальмы, статуи в 10 раз выше человека, гробницы поднимаются к звездам, а бородатые, крылатые быки стерегут ворота храмов. Заря истории занимается над высокой, по всей вероятности, старой цивилизацией. Это говорит о многом, и в первую очередь о том, как нелепы наши представления о доисторических, предрассветных эпохах. Первые сведения, которые можно счесть достоверными и достаточными, говорят нам о Вавилоне и Египте. Случилось так, что именно эти могучие цивилизации древности свидетельствуют против распространенных предрассудков современности. Если мы хотим освободиться хотя бы от половины модной чепухи о кочевниках, пещерах и лесных стариках, присмотримся внимательно к Египту и Вавилону. Конечно, почти все мы, рассуждая о первобытном человеке, в действительности имеем в виду современного дикаря. Мы исповедуем прогресс, эволюцию, признавая, что немалая часть человечества не меняется вообще. Но даже если я признаю, что цивилизованный человек внезапно понесся вперед, я не пойму, почему человек нецивилизованный застыл на месте, словно его заколдовали. Мне кажется, дело обстоит проще. Современные дикари не могут быть точно такими же, как первобытные люди, хотя бы потому, что они не первобытны. Что-нибудь да случилось с ними, как и с нами, за 1000 лет существования. Что-нибудь они да испытали, каким-нибудь влиянием да подверглись, даже если это и не пошло им на пользу. Что-что, а среда у них была, и мы вправе предположить, что они приспосабливались к ней, как требует этикет эволюции. Может быть, опыт их мало, среда неувлекательна, но даже если ничего и не происходит, просто течет время. Само однообразие действует на нас. Многие достойные доверия ученые подозревают, что дикари знали более высокую цивилизацию. Те, кому это кажется немыслимым, по-видимому, плохо представляют себе, как легко от цивилизации отвыкнуть. Да поможет им небо, я очень боюсь, как бы они не узнали об этом на собственном опыте. Они с удовольствием расписывают сходство первых людей и современных людоедов. Но все люди по той или иной причине вынуждены обходиться без так называемых благ цивилизации во многом похожи. Если мы лишимся нашего оружия, мы станем делать лук и стрелы. Говорят, русские во время своего великого отступления дрались дубинами. Однако будущий ученый ошибется, предположив, что русская армия 1916 года была ордой диких скифов. С таким же успехом можно сказать, что старик и младенец совершенно одинаковы. И младенец, и старик лысые, и младенец, и старик ходят плохо. Но если вы решите, что старик вот-вот ляжет на спину и засучит ногами, вас ждет разочарование. Точно так же первенец рода человеческого вряд ли был подобен во всем самым консервативным его представителям. В чем-то, скорее всего, во многом, они совсем не похожи. Возьмем, к примеру, происхождение и природу власти. Я уже говорил о пресловутом старике, с которым так близко знаком Уэллс. Если мы посмотрим, что же действительно известно о первобытном вожде, мы сможем простить прекрасного писателя, лишь предположив, что он забыл, историю он пишет или фантастический роман. Никак не пойму, откуда он знает, что вождя называли именно так, или что никому не разрешалось трогать его копье и сидеть на его месте. Навряд ли археологи нашли копье с табличкой «Не трогать» или пышный престол с надписью «Только для старика». Навряд ли писатель выдумывал. По-видимому, он честно положился на сомнительную параллель между первобытным человеком и современным дикарем. Быть может, в каких-то диких племенах не разрешают прикасаться к копью или сиденью вождя и даже зовут его стариком. Быть может, они взирают на вождя с суеверным страхом. И житейский опыт подсказывает мне, что он истинный деспот. Но нет никаких сведений о том, что первая земная власть была деспотией. Можно допустить и это. Она могла быть чем угодно. Ее вообще могло не быть. Но обычаи некоторых племен в XX веке ни в коей мере ничего не доказывают. Зато мы знаем из истории, что деспотия появляется в развитых, иногда высоко развитых, очень часто в разлагающихся обществах, начавшихся с демократии. Деспотию почти можно определить словами «усталая демократия». Появляется она тогда, когда общество уже не способно к непрерывному бдению, по праву названному ценою свободы, и предпочитает, чтобы один страж стерег спящий город. Конечно, иногда деспот нужен для быстрых насильственных перемен. Иногда он сам берет власть. Так нередко бывает на Востоке. Но я не понимаю, почему султан должен появиться раньше всех других персонажей истории. Сила, основанная на оружии, нуждается хотя бы в том, чтобы это оружие было исключительным. А такое оружие появляется не сразу. Один человек может убить 20 из винтовки. Менее вероятно, что он перебьет их кремнем. Что до модных толков о сильнейшем, это просто сказка об одноруком великане. 20 человек и в древности, и теперь скрутят самого сильного из сильных. Конечно, может случиться, что они не тронут его, потому что ему поклоняются. Но это совсем другое чувство, романтическое и даже мистическое, как поклонение мудрейшему или чистейшей. Жестокости и самодурству способствует другой дух, дух сложившегося, устоявшегося, нет, разложившегося и застоявшегося общества. Как и следует из его прозвища «старик», «правитель, утративших молодость». Много вероятнее, что первобытное общество было близко к истинной демократии. Даже сейчас относительно простые сельские общины очень демократичны. Демократия всегда прорывается сквозь хитросплетение цивилизации. Можно сказать, если хотите, что демократия – враг цивилизации. Но помните, что многие выберут демократию хотя бы потому, что не любят хитросплетений. Как бы то ни было, крестьяне, возделывающие собственную землю и выбирающие власть прямо под деревом, ближе всех к настоящему самоуправлению. Вполне вероятно, что такая простая мысль пришла в голову и самым простым, первым людям. Даже если люди для нас не люди, непонятно, почему бы им начинать с деспотии. Даже если вы поборник эволюции и самый завзятый материалист, у вас нет причин считать, что первые люди не знали товарищества, известного мышам и воронам. Конечно, у них были вожаки, как у всякого стада. Но это не значит, что у них была та бессмысленная, раболепная угодливость, какую приписывают подданным старика. Наверное, там был кто-то, соответствующий, как сказал Теннисон, многолетней вороне, ведущей домой свою голосистую стаю. Однако, если бы почтенная птица увлеклась подражанием султану, то стая не дала бы ей прожить слишком много лет. Чтобы стать вожаком даже у животных и птиц, мало одной силы. Нужно еще что-то, будь то привычность, которую люди зовут традицией, или опыт, который люди зовут мудростью. Не знаю, летят ли вороны за самой старой, но уверен, что они не летят за самой наглой. Зато я знаю другое. Быть может, из почтения к старости дикари слушаются самого старшего, но они не поклоняются самому сильному, ибо не так чувствительны, раболепны и слабы, как мы. Повторю еще раз. О первобытной власти, как и о первобытной вере и о первобытном искусстве, мы не знаем почти ничего, только строим догадки. Но предположить, что первобытные люди были демократичны, как балканские или пиренейские крестьяне, ничуть не смелее, чем приписать им самодурство турецкого султана. И горная деревушка, и восточный дворец современны. Они существуют и сейчас. Но дворец напоминает скорее о конце и разложении, деревня – о начале и естественности. Вообще же, я ничего не берусь утверждать. Я просто разрешаю себе усомниться в современных утверждениях. Сами наши современники успешно отыскивают в прошлом демократию, когда нужно подкрепить притязания расы, нации или философии. Социалисты доказывают, что их идеал некогда был реальностью. Иудеи гордятся справедливостью ветхозаветных времен. Германофилы кичатся зачатками парламента, суда присяжных и многих других установлений у древних германцев. Кельтофилы, как и враги кельтов, ссылаются на то, что в кланах были и равенство, и справедливость. В каждой из этих теорий есть та или иная доля истины. И я подозреваю, что какое-то народовластие не было чуждо древним, простым сообществам. Каждая из упомянутых школ допускает это, чтобы доказать то, что ему сейчас нужно. Но все они вместе принимают, что в древности царили не только жестокость и страх. Как бы то ни было, занавес поднимается в самый разгар игры. Очень трудно представить себе, что была история до истории. Но ничего бессмысленного здесь нет. Очень может быть, что эта история похожа на известную нам и отличается от нее только тем, что мы ее не знаем. Таким образом, она прямо противоположна многозначительной доистории, чьи сторонники смело проводят прямую от амебы к антропоиду и от антропоида к агностику и дают нам понять, что мы знаем все о весьма непохожих на нас существах. На самом же деле, вероятно, доисторические люди были очень похожи на нас, но мы ничего о них не знаем. Другими словами, самые древние источники свидетельствуют о временах, когда люди долго были людьми. Мало того, долго были людьми цивилизованными. Источники эти не только упоминают, они принимают как должное царей, жрецов, вельмож, народные собрания. Мы не знаем, что было в мире до этого. Но то немногое, что мы знаем, удивительно похоже на то, что происходит сейчас. Я думаю, мы не погрешим против логики или здравого смысла, если предположим, что в те неведомые века республики сменялись монархиями, монархии – республиками, мировые империи росли и распадались на маленькие страны, народы попадали в рабство и отвоевывали свободу. Мы найдем в доистории все то, что может быть, а может и не быть прогрессом, но уж точно похоже на приключенческий роман. К сожалению, первые главы вырваны, и мы никогда их не прочтем. Точно так же мы вправе предположить, что в доисторические времена варварство и цивилизация существовали бок о бок, что тогда, как и сейчас, были цивилизованные общества, были и дикари. Считается, что все прошли через кочевничество. Но точно мы знаем, что некоторые так из него и не вышли, и можем предположить, что некоторые в него не входили. Вполне вероятно, что с древнейших времен оседлый земледелец и кочевник-пастух отличались друг от друга. А хронологическая их расстановка – просто симптом того помешательства на прогрессе, которому мы обязаны многими заблуждениями. Предполагают, что все прошли через первобытный коммунизм, когда частной собственности не знали. Но свидетельство – лишь в отсутствии свидетельств. Собственность перераспределяли, вводили новые законы. Законы эти вообще бывали разными. Но вера в то, что когда-то собственности не было, столь же сомнительна, как вера в то, что когда-нибудь ее не будет. Интересна она лишь одним. Даже самые смелые замыслы будущего нуждаются в авторитете прошлого. И революционер просто вынужден стать реакционером. Занятная параллель – так называемый феминизм. Вопреки лженаучным сплетням об умыкании женщин, все больше говорят о том, что в первобытности правили именно женщины, видимо, пещерные дамы с дубинкой. Это не более чем догадки, и постигает их странная судьба всех нынешних домыслов и предрассудков. Во всяком случае, это не история, об этом нет прямых свидетельств. Когда же доходит до них, мы видим, что цивилизация и варварство живут бок о бок. Иногда цивилизация поглощает варваров, иногда сама сползает к варварству и всегда содержит все то, что в более грубом, простом виде содержит варварство. Власть, авторитет, искусство, особенно изобразительные, тайны и запреты, особенно связанные с полом, и какую-нибудь разновидность того, что я пытаюсь описать в этой книге, и все мы называем религией. Египет и Вавилон – два древних чудища могут служить нам прекрасной моделью. То, что мы знаем о них, противоречит двум основным нашим предрассудкам. История Египта как бы нарочно придумана, чтобы доказать, что люди не начинают с деспотии по своей дикости, а кончают ею, приходят к ней, когда достаточно искушены или, что почти то же самое, опустошены. А история Вавилона показывает нам, что совсем не обязательно быть кочевником или членом коммуны, чтобы потом стать крестьянином или горожанином. Кирпичи Вавилона понятнее, чем дольмены, животные иероглифов понятнее наскальных оленей. Ученый, расшифровавший мили иероглифов или клинописи, может поддаться искушению и прочитать слишком много между строк. Даже истинные авторитеты легко забывают, как обрывочные, с трудом завоеванные сведения. Но все же историю, а не доисторию, факты, а не домыслы, дают нам именно Египет и Вавилон. И среди фактов этих две истины, о которых я сейчас говорил. Египет. Зеленая лента вдоль реки, уходящая в багровую бесприютность пустыни. Давно, еще в древности говорили, что он обязан своим происхождением таинственной щедрости и свирепой милости Нила. Первые известные нам египтяне живут цепочкой вдоль берега. И звенья этой цепочки – маленькие общины, связанные между собой. Там, где река разветвлялась, широкое устье, жили несколько иначе. Но это не должно заслонять главного. Более или менее независимые, хотя и связанные друг с другом общины, видимо, были достаточно развиты. Они знали что-то вроде геральдики, использовали изображение как общественный символ. Каждая плавала по реке под своим знаком – зверем или птицей. Геральдика же предполагает две очень важные вещи, те самые, которые в совокупности зовутся благородным именем сотрудничества. Те самые, без которых нет крестьян и нет свободных людей. Искусство геральдики говорит о независимости. Человек или община вольны выбрать для себя символ. Наука геральдики говорит о взаимной зависимости. Люди и общины согласны признавать чужие символы. Здесь, в Египте, мы застаем согласие и сотрудничество свободных семейств, самый естественный образ жизни, который появляется всюду, где человек живет на собственной земле. При одном упоминании о птице или звере знаток мифологии, как во сне, откликнется. Тотем. Мне кажется, в том и беда, что мы вспоминаем о тотеме автоматически, словно во сне. В моем поверхностном очерке я настойчиво, хотя не совсем успешно, пытаюсь рассматривать вещи изнутри, идти, где только могу, от мысли, а не от термина. Стоит ли рассуждать о тотеме, если нам не ясно, что именно чувствует человек, у которого есть тотем? Ну хорошо, у них тотемы были, а у нас нет. Но значит ли это, что они больше любили животных или больше боялись? Если же любили, то как? Как дядюшка Римус братца волка? Или как Франциск брата своего волка? Или как Маугли своих братьев-волков? Что ближе к тотему, британский лев или британский бульдог? А если боялись, на что был этот страх похож? На детский ночной страх или на страх Божий? Ни одна самая научная книга не ответила мне. Но к этому я еще вернусь. Сейчас же повторю. Ранние египетские общины признавали чужие изображения животных, и это помогало им сотрудничать друг с другом. Видимо, общались они и в доистории, ибо с началом истории мы застаем это общение в полном разгаре. Именно поэтому понадобилось прибрежным общинам единое правление. Росла власть правителя, и все дальше падала его тень. Не меньшей и, по-видимому, более древней властью пользовались жрецы. По всей вероятности, они были теснее связаны с ритуальными знаками, способствующими общению. Именно здесь, в Египте, может быть, впервые возникло то великое искусство, благодаря которому история отличается от доистории. Первые буквы, древнейшее письмо. Занимательные романы о древних могли бы стать занимательней. На них пала тень преувеличенной мрачности, намного превосходящей естественную печаль язычества. Причина этому – тот тайный пессимизм, благодаря которому первые люди кажутся тварью дрожащей, чье тело – комок грязи, душа – сгусток страха. Наши поступки и мысли определяет вера, особенно когда мы ни во что не верим. Именно потому все первоначальное и простое представляется нам дурным. Книги о древности кишат вымышленными сценами из жизни ассирийцев или египтян, застывших и размалеванных, словно их изображения. Но авторы этих книг не попытались представить, каково было впервые увидеть то, что стало для нас привычным. Они не видят человека, который узнает огонь, как ребенок открывает фейерверк. Не видят человека, который играет колесом, как мальчишка, смастеривший телеграф. Они не пытаются вдохнуть дух юности в свои рассказы о юности мира. И потому, конечно, у них нет шуток. А очень и очень возможно, что великое искусство письма началось именно с шутки. Многим будет тяжело узнать, что оно началось с каламбура. Фараон или жрец, или вельможа этой необычайно длинной и узкой страны хотел послать весточку вверх по реке, и ему пришло в голову нарисовать письмо-картинку, как у индейцев. Подобно многим любителям ребусов, он обнаружил, что не все можно нарисовать. Когда, скажем, слово «налог» звучало как слово «свинья», он смело рисовал свинью и радовался плохому каламбуру. Я думаю, на первых порах было очень весело и рисовать, и разгадывать такие послания. Если никак нельзя не писать романов о Древнем Египте, видимо, ни мольбы, ни слезы, ни брань от этого не удержат. Я хотел бы прочитать в них о том, что древние египтяне тоже люди. Пусть кто-нибудь напишет, как великий правитель сидит в кругу жрецов, и все они покатываются со смеху, а фараоновые шутки становятся глупее и глупее. Можно описать, как, получив послание, кто-то гадает и прикидывает, словно сыщик в детективе. Я думаю, что религиозная и нравственная жизнь глубокой древности несравненно проще и ближе к нам, чем принято считать. А уж научная воистину увлекательна. Первые слова были поразительнее первых телеграмм. Опыты с самыми простыми вещами поразительнее электричества. Никто еще не создал живой повести о древней жизни. Сейчас я говорю об этом вскользь. Мне важно другое. Общество обязано всем этим установлению, которое играет главную роль в первых, самых увлекательных сказках науки. Мало кто отрицает сейчас, что почти всю науку некогда создали жрецы. Уэллса и других современных писателей не обвинишь в этой слабости, любви к священнослужителям. Но они признают, что жрецы немало сделали для древних искусств и наук. Самые темные из просвещенных людей не сомневались, что священники всегда стояли на пути прогресса. Один политик сказал мне, что я противлюсь современным реформам, как древний жрец противился применению колеса. Я ответил, что, вероятно, древний жрец сам изобрел колесо. Еще вероятнее, что древний жрец тесно связан с изобретением письма. Не случайно об этом свидетельствует слово «иероглиф», которое сродни слову «иерей». Исповедовали эти жрецы довольно запутанный политеизм, о котором я скажу позже. Одно время они действовали вместе с правителем, потом правитель победил их, потом они его победили и стали править сами. Но мир должен сказать им спасибо за многое из того, без чего обойтись не может. Создатели самых нужных, простых вещей вправе занять свое место среди героев истории. Если бы мы довольствовались истинным язычеством, они просто сердились на христианство, мы воздали бы языческие почести безвестным благодетелям. Мы поставили бы статуи тому, кто добыл огонь, и тому, кто выдолбил лодку или укротил коня. Приносить им жертвы и цветы много разумнее, чем портить города безобразными статуями нудных политиков или филантропов. Но с приходом христианства ни один язычник уже не может оставаться человечным. И это одно из непостижимых свидетельств нашей веры. Однако сейчас мы говорим о том, что властители Египта, цари или жрецы все больше и больше нуждались в объединении государства, а в этих случаях не обойтись хоть без какого-то насилия. В защиту самовластия всегда говорили, что без него нет и развития. Может быть, это так, может быть, не так, но уж точно не так, что люди переходили от самовластия к свободе. Неверно, что племя начиналось со страха перед вождем, его копьем и престолом. В Египте, скорее всего, тираном был не старик, а тот, кто пришел ему на смену. Копье становилось все длиннее, престол все выше, по мере того, как страна становилась сложнее и просвещеннее. Поэтому я не согласен с обычным, обыденным мнением, что страх может править лишь в начале, а не в конце. Мы не знаем, что было в начале с более или менее феодальным сплавом землевладельцев, крестьян и рабов, живущих общинками вдоль Нила. Зато мы знаем, что по мере развития общинки теряли свободу, что абсолютная власть была для них не пережитком, а новшеством. Они шли вперед и в конце дороги нашли самодержца. В этом коротком рассказе о далеких веках Египет ставит проблему свободы и цивилизации. Мы видим, что, усложняясь, страна становилась единообразней. Проблему эту мы разрешили не лучше, чем они. Но человека принижает мысль, что даже у тирании нет другого истока, чем страх. Пример Вавилона опровергает толки о цивилизации и варварстве. Вавилон мы тоже застаем в расцвете, по той простой причине, что никого нельзя услышать раньше, чем он достаточно разовьется, чтобы заговорить. А говорит он с нами на языке клинописи, странных треугольных значков, очень мало похожих на живописные письмена Египта. Можно назвать сухим египетское искусство, но Вавилон слишком сух для искусства вообще. Линии лотоса исполнены изящества, линии птицы или стрелы исполнены движения, а изогнутая линия реки дозволяет называть Нил змеей. Вавилон жил не рисунком, а диаграммой. Ец, чье историческое воображение не слабее мифологического, первое и невозможно без второго, говорит о мудрецах, которые смотрят на звезды из педантичных вавилонов. Может быть, сам материал, кирпичи, обожженная глина, не способствовал развитию скульптуры. Во всяком случае, вавилонская цивилизация была неподвижной, но ученой, способствующей жизненным удобствам, похожей на нашу. Я читал, что они, как мы, почитали высокоумных старых дев и признавали независимых трудящихся женщин. Упорядоченные нагромождения кирпичиков наводят на мысль о практичной деловитости улья. Но при всей своей величине улей состоял из людей. Мы встречаем те же социальные проблемы, что в Древнем Египте или современной Англии. При всех своих пороках Вавилон – один из первых шедевров человека. Находился он в треугольнике между почти легендарными реками Тигром и Евфратом. И развитым земледелием, без которого бы город не выжил, он обязан оросительной системе, созданной по слову науки. Здесь всегда царила жизнь ума, склонного скорее к учености, чем к искусству. А выше всех стояли те, кто воплотил звездочетную мудрость древних. Наставники Авраама, халдеи. Об этот твердый уклад, как об кирпичную стену, бились век за веком безымянные орды кочевников. Являлись они из пустынь, где люди кочевали издавна, кочуют и сейчас. Нетрудно понять, почему люди идут за стадом, которое само находит себе пропитание и живут мясом и молоком. Такая жизнь может дать почти все, кроме дома. Многим из этих пастухов были ведомы в незапамятные времена великие истины книги Иова. Из их среды вышел Авраам, чьи дети задали нам загадку упорного, как мономания, монотеизма евреев. И все же это были дикие люди, не знавшие сложности социальной системы. Словно ветер нес их снова и снова на стены цивилизации. Почти вся история Вавилона сводится к защите от орд, которые являлись сюда почти каждый век и откатывались обратно. Может быть, кочевники породили когда-то гордое царство ассирийцев, давших миру завоевателей, чья поступь подобна топоту крылатых быков. Ассирия была великой державой, но продержалась не очень долго. История этих земель сводится к борьбе кочевников и самого настоящего государства. Возможно, в доисторические эпохи и, несомненно, в историческую, кочевники шли на запад, опустошая все по пути. В последний раз они не увидели Вавилона. Но было это много позже, и вел их Магомед. Нет никаких фактов, свидетельствующих о том, что вавилоняне когда-то кочевали, а кочевники хоть где-нибудь осели. Быть может, честные и умные ученые, которым мы так многим обязаны, уже не считают, что кочевничество предшествовало оседлости. Но в этой книге я спорю не с умными и честными учеными, а со смутным общественным мнением, порожденным скороспелыми открытиями. Мы рассуждаем так. Обезьяна превратилась в человека, а дикарь – в джентльмена. И потому все старое варварство, а новое – цивилизация. К сожалению, это атмосфера, в которой мы живем, а не догма, которую можно доказать. Людей, разделяющих такие взгляды, не убедишь рассуждениями. Скорее уж, на них подействуют образы. И мне очень бы хотелось, чтобы, собираясь пуститься в обычные рассуждения, письменные или устные, или они закрыли на секунду глаза и увидели обрывистую пропасть, кишащую крохотными людьми, прославленную Вавилонскую стену. Когда мы смотрим на оба древних царства, мы видим, что их домашняя жизнь осложнена установлением не слишком человечным, хотя и вполне домашним. Мрачный гигант по имени Рабство явился как джин из бутылки и сооружал кирпичные каменные громады. Снова нелегко доказать, что причина этому – первобытная дикость. Если уж на то пошло, раннее рабство либеральнее позднего и, наверное, много либеральнее того, которое нас ждет. Обеспечить жизненные блага одних людей, заставив работать других – очень простая мысль. Вот почему к ней еще вернуться. Но в одном смысле древнее рабство очень показательно. Оно выражает главную особенность дохристианской истории. От начала и до конца древности личность – ничто перед государством. В самых свободных городах Эллады определенных людей не принимали в расчет, даже не замечали, как в деспотии Вавилона. Рабство не удивляло никого. Оно, как сказали бы сейчас, отвечало общественным интересам. Когда нам твердят «человек – ничто, работа – все», это кажется нам плоским афоризмом в духе Карлейля. На самом же деле это мрачный девиз языческого рабовладельческого государства. Я говорю так долго о Египте и Вавилоне еще по двум причинам. Во-первых, оба они стали традиционным образчиком глубокой древности, а без традиции история мертва. Призраки Вавилона заполнили детские песенки. Египет, перенаселенный ожидающими воплощения царевнами, беспрерывно порождает ненужные романы. Но традиция, как правило, верна, если она еще народна. Верна, даже если вульгарна. Не так уж нелепы Египты и Вавилоны, знакомые нам по детским стишкам и по глупым книгам. Даже газетчики, которые всегда отстают от времени, уже добрались до Тутанхамона. Такой Египет, такой Вавилон исполнены здравого смысла легенды. Мы знаем о них и всегда знали больше, чем обо всем другом, что было в то время. Ученые домыслы наших дней испещрили пунктиром границ и стрелками миграций те края, где немудрствующий средневековый картограф писал «terra incognita» – «неведомую землю». Или, соблазнившись приятной белизной, рисовал дракона, намекая на прием, ожидающий там паломника. Но эти стрелки и пунктиры в лучшем случае выдуманы, в худшем – намного опаснее дракона. Все люди, тем более умные, а уж паче всех поэтичные, впадают в одно заблуждение. Им кажется, что «больше» – то же самое, что «важнее», «основательнее», «обоснованнее». Если человек живет один в соломенной хижине в глубинах Тибета, ему нетрудно внушить, что он подданный Китайской империи. А империя эта, конечно, велика и величественна. Можете внушить ему, что он подданный империи британской. Ничего, он тоже обрадуется. Но как ни удивительно, приходит час, когда он гораздо более уверен в империи, которую не видит, чем в хижине, которую видит. В голове у него все странно, загадочно сдвигается, и рассуждает он, исходя из империи, хотя живет именно в хижине. Иногда он сходит с ума и утверждает, что хижины просто нет, что столь высокая цивилизация не потерпела бы такой дыры. Однако безумие его основано на все той же ошибке. Он думает, что если идея по имени Китай велика и величава, это уже не только идея. Такой способ мышления очень любят в наше время и распространяют на понятия еще менее ощутимые, чем Китайская империя. Мы, например, забыли, что Солнечная система не так очевидна для людей, как родная деревня. О Солнечной системе говорит нам не опыт, а выводы. Без сомнения верные, но это лишь выводы, тогда как мы видим в ней нечто изначальное. Если бы вычисления оказались неверными, солнце, звезды, фонари остались бы точно такими же. Однако мы готовы отрицать реальность солнца, если оно не влезет в солнечную систему. Такая предубежденность не приносит пользы, даже когда речь идет о вполне реальных системах или империях. Когда же речь идет о недосказанных теориях, она приносит только вред. Историки, особенно историки до истории, завели отвратительную привычку. Они начинают с рассуждений о расе. Я не буду говорить сейчас о том сумбуре и о тех мерзостях, которые эта привычка породила в современной политике. Кто-то где-то предположил, что раса – основа нации. И тут же наши нации стали менее конкретными, чем расы. Ученые выдумали общее понятие, чтобы объяснить частное, а теперь отрицают частное, чтобы оправдать общее. Сперва они принимают кельта за аксиому, затем объявляют ирландца фикцией, а потом удивляются, когда великолепный мятежный ирландец чем-то недоволен. Они совершенно забыли, что ирландец остается ирландцем, даже если нет и не было никаких кельтов. Сбивает их с толку все то же. Выдумка больше, шире факта. Поэтому же отменили англичан и немцев, заменили их тевтонской расой. И некоторые вывели из этого, что если раса одна, народы воевать не могут. Столь грубые и странные примеры я привожу, потому что все их знают. Речь же идет не о нынешних, а о древних делах. Чем древнее и неопределеннее раса, тем больше верил в нее ученый прошлого века. Наследники его по сей день не разрешают и задуматься над тем, что было допущением, а стало первоначалом. Они гораздо больше уверены в том, что они арийцы, чем в том, что они англосаксы, не говоря уже об англичанах. Они не догадываются, что они европейцы, но твердо знают, что они индоевропейцы. Теории меняются часто, но гипотезы все так же быстро затвердевают, превращаясь в концепции, концепции в аксиомы. Нелегко освободиться от смутного чувства, что уж основы этой исторической науки прочны, что самые главные обобщения на чем-то основаны. Как ни странно, это не так. Самое общее покрыто тайной, только частности видны и очевидны. О каждой расе столько наговорили, что сейчас уже ни в чем нельзя разобраться. Возьмем историю, точнее, доисторию европейцев. На моей памяти она претерпела немало изменений. Сперва нас называли кавказской расой. Помню, в детстве я читал у Брэдгарта об ее столкновении с монголами. Ужель кавказец побежден? По-видимому, так оно и было, ибо вскоре он превратился в индоевропейца и даже, как-то не прискорбно, в индогерманца. Кажется, индусы и германцы называют мать и отца очень похожими словами. Есть и другие случаи, когда санскрит похож на языки Европы. Все так, но тут же сочли несущественными мелкие различия между индусом и немцем. Чаще всего мозаичное создание называли арийцем, объясняя при этом, что он направился на запад с высот Индии, где еще существуют обломки его языка. Когда я читал об этом в детстве, я думал, что ариец с таким же успехом мог идти на восток, прихватив свой язык с собою. Если бы я читал об этом сейчас, я признал бы полное свое невежество. К сожалению, я не могу читать об этом, потому что об этом не пишут. Кажется, индоевропеец пал в свою очередь. Видимо, он переменил не только имя, но и адрес. Я слышал, например, что мы пришли не с востока, а с юга, не из Азии, а из Африки. Некоторые, как то ни дико, полагают, что европейцы пришли из Европы, или, точнее, всегда в ней жили. Есть свидетельства и о более или менее доисторическом движении с севера, подобном тому, которое отдало грекам крито-микенскую культуру и часто приводило галлов на поля и горы Италии. Не знаю, кто тут прав. Я просто хочу показать, что ученые вертят и вертят стрелку компаса. И я, не ученый, не могу решать то, чего никак не решат они. Но я могу прибегнуть к здравому смыслу. И мне иногда кажется, что их здравый смысл немного заржавел от бездействия. Здравый смысл прежде всего отличит гору от тучи. И я утверждаю, что обо всех этих делах мы ничего не знаем, в том смысле слова, в каком мы знаем, что на свете есть пирамиды. Повторю еще раз. В этих глубинах истории мы действительно видим, а не вполне разумно угадываем, несколько огоньков во тьме, покрывающие землю. Один из них освещает высокие террасы Вавилона, другой – высокие пирамиды Нила. Конечно, из тьмы светят и другие огни, вероятно, тоже очень древние. Далеко на востоке мерцает древняя цивилизация Китая, на западе – остатки цивилизаций Мексики или Перу, достигшие кое-где самых высоких степеней изощренного бесопоклонства. И все же их не сравнишь с Египтом и Вавилоном, ибо традиция их прервана. Традиция Китая жива, но я далеко не уверен, что мы ее понимаем. Тот, кто хочет измерить древнюю китайскую культуру, должен пользоваться китайской мерой. И странное чувство возникает у него. Ему кажется, что он перешел в другой мир, где действуют другие законы времени и пространства. Время изменяет свой ход. Века текут, как ионы, и никак не найти перспективы, которая позволила бы нам разглядеть первую пагоду. Мы среди антиподов, в единственном мире, прямо противоположном христианскому. Поистине, там ходишь вниз головой. Я упоминал о средневековом картографе и его драконе. Но какой путешественник думал найти страну, где дракон добр и приветлив? О более серьезных сторонах китайской цивилизации я скажу позже, в другой связи. Здесь я говорю только о том, что между нами и Китаем нет моста, именуемого традицией, а с Вавилоном и Египтом, Израилем и Грецией нас соединяет мост. Геродот гораздо ближе нам, чем китаец в современном костюме, который сидит с нами за одним столиком лондонского кафе. Мы знаем, что чувствовал Давид или Исаия, но я не уверен, знаем ли мы, что чувствует Ли Хунджан. Греки, связанные с именами Елены и Версавии, стали для нас примерами простительной и даже трогательной человеческой слабости. Сами добродетели китайцев как-то пугают нас. Причина такого различия в том, что одна традиция – наша, другая – нет. Древний Египет передал наследство современной Европе. Но если мы спросим, что же мы унаследовали, и почему наследство связано с этими местами и этими народами, мы попадем в самый центр истории цивилизаций. Центр этот – Средиземное море, которое было не столько морем, сколько миром. В мир этот, как в море, вливались реки разных культур. И Нил, и Тибр текли в него, и египтяне, и этрусски жили на его берегах. Отблески сверкающих вод видели и арабы в пустыне, и галлы за северными горами. Постепенное созидание средиземноморской культуры было главным делом древности. Иногда это было доброе дело, иногда злое. В «Orbis Terrarum» – «Круге земель» – вписались крайнее зло и высокое добро. Самые разные народы жили здесь, и разные веры. Азия снова и снова сражалась здесь с Европой. От персов на Саламине – до турок у Лепанта. Позже я расскажу о главной, решающей схватке, когда встали друг против друга два типа язычества, воплощенных в Римском форуме и Финикийском рынке. Здесь было все – и война, и мир, и добро, и зло. Ацтеки, монголы, Дальний Восток, при всем моем уважении к ним, не значили столько, сколько значило Средиземноморье и значит до сих пор. Конечно, между ним и краем Востока было и в древности, и позже немало высоких вер и замечательных событий, в той или иной степени связанных с ним, и поэтому понятных нам. Персы приходили разрушить Вавилон, и греческие историки рассказывают нам, как научились эти варвары гнуть лук и говорить правду. Александр, великий грек, пошел отсюда к восходящему солнцу и подарил Европе странных птиц, ярких, как облака на рассвете, и странные цветы, и драгоценные камни из сокровищниц безымянных царей. ислам тоже пошел на восток, и восток стал нам понятней, потому что ислам родился в нашем круге земном, недалеко от нашего моря. Много позже империя монголов разрослась, не раскрыв своей тайны. Татары захватили Китай, а китайцы, по всей видимости, почти не обратили на это внимания. Все это очень значительно само по себе, но, как ни старайся, не удается перенести центр тяжести от нашего моря в просторы Азии. Если бы на свете только и было то, что сказано, сделано и построено вокруг него, мир, в котором мы живем, оказался бы почти таким же. Когда культура Средиземноморья пошла на север и на запад, она породила много удивительного. И удивительнее всего мы сами. Когда она затопила землю, она оставалась той же самой, пока была культурой. Вокруг Средиземного моря укромно, как вокруг озера, лежало все самое главное, самое ценное, как бы это ни изменяли и ни искажали. Республика и церковь, Библия и эпос, ислам и Израиль, Аристотель и мера вещей. Этот мир освещен тем же самым белым древним светом, в котором мы сейчас живем, а не смутным сумраком незнакомых звезд. Потому я и начал с двух городов, которые он первыми выхватил из тьмы. Вавилон и Египет можно назвать первозванными уже потому, что они знакомы, привычны и завлекательно таинственны для нас и для наших предков. Не надо думать, что только они лежали в глубокой древности вокруг моря, и что цивилизация была лишь у шумеров или у семитов или у коптов. И уж никак нельзя думать, что она ограничена Азией и Африкой. Серьезные исследователи все выше и выше поднимают древнюю цивилизацию Европы, особенно тех мест, которые мы не слишком определенно называем Грецией. Очень может быть, что существовали греки до греков, как по их собственной мифологии были боги до богов. Остров Крит был центром цивилизации, которую сейчас зовут Минойской, в честь Миноса, чей лабиринт действительно нашли современные археологи. Может быть, эта высокая культура, знавшая гавань и канализацию и многие бытовые удобства, исчезла под нашествием с севера тех, кто создал или унаследовал Элладу, известную нам из истории. Как бы то ни было, переход этот оставил миру такие дары, что мир до сих пор не может расплатиться с ним, сколько не тешит себя плагиатом. Неподалеку от Ионийского берега, напротив Крита и Малых островов, был городок, который в наши дни сочли бы, вероятно, огороженной деревней. Он назывался Илион. Называли его и Троей. И это имя никогда не исчезнет с земли. Поэт, возможно, нищий, неграмотный певец, которого предание считает слепым, сложил поэму о греках, напавших на этот город, чтобы отвоевать прекраснейшую в мире женщину. Нам кажется выдумкой, что прекраснейшая в мире женщина оказалась именно в этом городке. Но лучшую в мире поэму сложил человек, который не знал ничего, кроме таких городков. Говорят, поэма эта появилась в конце древнейшей культуры. Если это верно, я очень хотел бы видеть эту культуру в расцвете. Наша первая поэма могла бы остаться единственной. Первое слово человека о его земной доле, увиденной по-земному, могло бы стать последним. Если мир сползет в язычество и погибнет, последний из живых может перед смертью прочитать Илиаду. Однако в великом откровении античного человека есть черта, которую еще не отвели достойного места в истории. По-видимому, поэт и, несомненно, читатель сочувствуют скорее побежденным, нежели победителям. Именно это подхватила традиция, когда иссяк поэтический источник. В языческие времена Ахилл был почти полубогом, потом его почти забыли. Но слава Гектора крепла с течением веков. Имя его носил рыцарь круглого стола. Меч его легенда вложила в руки Роланда, одарив оружием побежденного беду и славу поражения. В герое Илиона заложены все поражения, через которые прошли потом наши народы и наша вера, те сотни и тысячи бед, в которых наша слава. Рассказ о гибели Трои не погибнет, ибо мир огласился его эхом, бессмертным, как наше отчаяние и наша надежда. Маленькая мирная Троя могла веками стоять безымянной. Сломленная Троя погибла, и миг ее гибели остался жить навеки. Пламя разрушило ее, а пламя не сожжешь. Так было с городом, так было и с героем. Из древнего сумрака проступают очертания первого рыцаря, в самом его прозвище – пророчество. Мы говорили о рыцарстве, о славном союзе коня и человека. За много веков его предвосхитил грохот Гомерова гекзаметра и длинное, словно бы скачущее слово, которым завершается Илиада. Единение это сравнимо только со священным кентавром рыцарства. Но не только потому отвожу я в нашем кратком рассказе так много места объятому пламенем городу. Такие города стали священными, и пламя их побежало по берегам и островам Северного Средиземноморья, по высокой ограде маленького мира, за которой умирали герои. Город мал, потому гражданин велик. Среди бесчисленных изваяний Эллады нет ничего прекрасней свободного человека. Лабиринт огороженных деревень зазвенел плачем Трои. Легенда, придуманная позже, но никак не случайная, говорит, что троянские беженцы основали республику на Италийском берегу. В духовном смысле это правда. Именно таковы корни республиканской добродетели. Тайна чести, родившаяся не из гордыни Вавилона или Египта, засверкала, как щит Гектора, вызывая на бой Азию и Африку. Занялся новый день, шумно взлетели орлы и прогремело имя. Мир проснулся, чтобы обрести Рим.